Глава третья. Свой. Жизнь похожа на собачью упряжку. Если ты не вожак, то всю дорогу картина не меняется. Впереди чья-то задница. Лис.
Филипп Михайлович, на трассе в районе Степной три трупа. Похоже на разбойное. Там уже работают из района, вроде бы прокурорские только что выехали. Можем подогнать к вам машину через 5-7 минут.
Голос дежурного в трубке немного заторможен, будто читает по бумажке. Лис протер глаза, зевнул. Темно, тихо. За окном проступает красноватая полоска рассвета. Она кажется нарисованной на небосводе.
Степная? Какой километр?
Он сел, медленно спустил ноги на прохладный пол, потянулся.
30-й километр, Филипп Михайлович. Не городская подследственность, краевая, но дело такое гнилое, в смысле резонансное.
Что там?
Семья. Мужчина, женщина, пацан лет 7. Туда все начальство съезжается.
Лис посмотрел на ребенка. Судя по изменившемуся дыханию, она проснулась, но глаз не открывала.
— Ясно. Глазурин едет. Ему как раз сейчас звонят.
— Хорошо. Высылайте машину. Сейчас выхожу. Он собрался было нажать отбой, но что-то ему не понравилось. В голосе, в интонации или в том, что дежурный сразу не бросил трубку, как это обычно делают все дежурные.
— В чем дело? — сказал Лис. — В чем гниль? — Ничего, Филипп Михайлович.
После небольшой паузы ответили на том конце провода.
«Машина выезжает к вам!»
Он встал, умылся холодной водой, оделся. Прежде чем уйти, заглянул в спальню. Ребенок лежал, отвернувшись к стене. Из-под одеяла выглядывала аккуратная розовая ступня. Лиз взял с прикроватного столика мобильник.
«Я потом сразу на работу», — сказал он. «Если хочешь, позавтракаем в городе».
Не поворачиваясь, она ответила сонным голосом. — А?
— Ага.
Пустая трасса, утренние сумерки. Лис успел вздремнуть в машине, а когда в очередной раз открыл глаза, увидел мигающие люстры полицейских машин и городского прокурора Басманного с дымящимся стаканчиком в руке. Другую руку прокурор держал горстью перед собой и смотрел на нее с надеждой и отвращением.
«Вот такая ерунда, Филипп», — сказал он,
и, запрокинув голову, высыпал таблетки в рот. Пожевал, попыхтел, отхлебнул из стаканчика. Лис вышел из машины. Кусок обсаженного тополями проселка огорожен желтыми лентами. Два микроавтобуса, полицейская «Лада» из райотдела — патрульная машина, две черные «Ауди», Басманного и еще чья-то. Машины бросили прямо на поле, среди смятых зеленых колосков. Человек 15 задумчиво топтались по этим колоскам, стояли, отставив ногу, кашляли, бросали под ноги окурки и негромко переговаривались. Волин, Лунц, знакомые все лица. Замначальнику ФСБ по оперативной работе Вознюков. Чего эта контора-то всполошилась? А вот кто-то из заместителей мэра. Лис забыл фамилию. В расстегнутой до пупа гавайке, глаза мутные, волосы обсыпаны фосфорисцирующими блестками. Очень странно смотрится. Похоже, его сняли прямо из ночного клуба. В одном из микроавтобусов горел свет. Там сидел, понурившись, небритый мужчина. Рядом с ним важняк Баринов из краевого Суска что-то записывал в блокнот.
«Полная ерунда, Филипп!» — вздохнул рядом Басманный. «Вот так и не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Вроде на гражданке полегче и безопасней. Оно вон как обернулось. А вот если бы остался у вас, может, ничего и не было бы».
«Кто остался?» — спросил Лис.
«Ну, кто-кто?» Прокурор посмотрел на него. — Ясно, кто? Гусаров этот ваш.
— При чем тут Гусаров? Басманный поморщился, отошел в сторону и крикнул кому-то с раздражением. — Да выключите вы фары там, наконец! Слепит же, работать невозможно! Лис вдруг понял, почему мялся дежурный. Не поверил. Нет, не может быть. Хотел окликнуть Басманного, но тот уже был далеко. В горле сдавило. Он ведь вспоминал о нем совсем недавно, когда с Вальком разговаривали. А тот его видел. На море с семьей ехал. Вот и вернулись. Да нет, ерунда. Гусар 20 лет в уголовном розыске отпахал. И стреляли в него, и с ножами кидались. Невозможно, чтобы вот так просто, в мирной жизни... Нет. Возможно. Еще как. Внутри огороженного участка на обочине стоял знакомый рыжий «Жигуль». Лис помнил, как они ездили на нем на шашлыки в казачий хутор. Помнил, что задняя правая дверца плохо закрывалась, надо было хлопнуть 10 раз. Сейчас все дверцы нараспашку, лобовое выбито, капот усыпан осколками. Рядом с передним колесом лежит труп мужчины. Вместо лица кровавая каша, руки раскинуты в стороны. Кровь успела впитаться в землю. Темное пятно похоже на огромного осьминога со щупальцами. Одно из щупалец выползало с противоположной стороны машины из-под глушителя и терялось в траве. Рядом сидел на корточках криминалист Карпенко и целился фотоаппаратом в белый оголенный живот трупа. Вспыхнул блиц. Эксперт поднялся, покосился на Лиса. «В упор стреляли. Меньше метра», — буркнул он. «Дробовик?» — Да. Гильза пластиковая, 12-й калибр. Подохотничий гладкоствол. Жигуль изнутри залит кровью. На заднем сиденье полулежала женщина с открытыми глазами. Выше лба практически ничего не было, но Лис узнал ее. — Где пацан? Карпенко махнул рукой в сторону обочины. — Ножом добивали. — Блять! — не выдержал Лис. Ноги сами понесли туда, где за деревьями возились серые фигуры, а по траве шарили пятна света от карманных фонарей. — Не надо, Михалыч, там работают сейчас. Да и лучше не надо. Точно тебе говорю. Он вроде бы помнил его пацана, Витьку, но как-то смутно. Сколько, 7 лет? Черт, 7. Это ж что-то перемкнуло одновременно в голове и в горле, будто он махнул залпом стакан неразбавленного спирта. Даже в воздухе чем-то таким повеяло, спиртным. Но это всего лишь был судмедэксперт Рачков. У него лицо старого пропоица и интеллигентная профессорская бородка. И еще печальные глаза Сан-Бернара. — Ну что, Виктор Самуилович, может, все-таки не он? — выдохнул Лис, понимая, что говорит глупости. Может, другой как-то мужик? Там же лица как бы и нет, а? Рачков поморщился, махнул рукой. — Вскрытие покажет, Фил. Чего ты от меня хочешь? Шаркая ногами, он пошел к машинам. — А «Жигуль» я так и не успел поменять, — проворчал над ухом Карпенко, как будто именно в этом было все дело. — Я думал, он там бабки вовсю зашибает в этой своей охране. Давно уж пересел на что-то более приличное. Чего ему сдался этот «Жигуль», Михалыч? — Не знаю, — сказал Лис. — Значит, не зашибал бабки. Еще одна серая фигура приблизилась к ним, раскачивая в руке горящий фонарь. Это капитан Глушаков. Он сегодня в следственно-оперативной группе. — Ну и утречко выдалось, товарищ подполковник. — Надо ж, такое зверство! — «Просто в голове не укладывается!» Он посмотрел на Лиса, замолчал. «Докладывай, Глушаков», — сказал Лис. «Ну, мы тут, значит, осмотрели предварительно», — Глушаков прокашлялся. «В общем, разбойная, к бабке не ходи. Деньги, телефоны, все забрали. Даже мелочь выгребли, похоже. Их местный обнаружил, вон там сейчас сидит». Он кивнул в сторону освещенного автобуса. «Говорит, вроде какие-то выстрелы слышал под вечер.
Но здесь частенько перепелов бьют на поле. Ну, вроде как, не придал значения. А ночью, под утро уже, наткнулся на машину.
Что он здесь делал ночью?
Типа сторожа, говорит. Фермера нанимают, чтобы поля не потравили.
А кто травит?
Глушаков пожал плечами. Не знаю. Цыгане, может.
Помолчав, он добавил.
По беспределу все сделано, Филипп Михайлович. 100 пудов наркоманы обколотые какие-нибудь. Вон, даже мальца не пожалели. Золотую милю надо трясти, где у них главный притон. Цигу там, Василису и всех прочих.
Лис очень хорошо представлял себе, как он заталкивает этому наркоману или наркоманам ствол 12-го калибра в задницу и нажимает спуск.
«Хватит!»
— сказал он сам себе и выдохнул.
«Что?»
— не понял Глушаков. Лис взял у него фонарь и выключил. Уже рассвело. На востоке, в стороне степной, поднялся оранжевый солнечный диск, обещая жаркий день. С трассы, сверкая хромом и отполированными черными боками, свернул служебный «Мерседес» Глазурина. За ним на почтительном расстоянии пылил фургончик городской службы теленовостей.
«Ну все, сейчас начнутся пляски с бубном».
Лис повернулся к Карпенко.
«Следы все успели снять. Сейчас затопчут».